Дорогие братья и сестры, сегодня у нас такой день непростой. Почему так мы называем? Потому что день благодарения, он всегда связан с тем, чтобы от сердца поблагодарить нашего Господа. Я так замечал в своей жизни, что легче нам сделать. Что легче, попросить или поблагодарить? Просить проще. Так тоже в одной церкви служитель попросил: «Братья и сестры, сегодня будем только благодарить, бодрствуйте в молитве». И вот начинает молиться. Два слова сказали «благодарю», потом «Господи, помоги» сначала, а потом «Господи, просим». И на такой же ноте и заканчивает. Он опять напоминает после второй проповеди, молитвенное служение благодарственное, то же самое. С чем это связано? Чего так у нас? Всегда есть нужда у нас. У всех, наверное, что-то есть сегодня. Если сейчас спросить, братья и сестры, кто в чем нуждается, напишите в записках. Много бы было? Много было, там на столе места бы не хватило. И молиться, наверное, долго пришлось бы. А вот благодарить бывает мало. Мало. Я хотел, братья и сестры, и в Писании об этом много говорится, но я так было на сердце у меня, почему в конце мы помолимся и поблагодарим, но больше мысль та, чтобы нам веровать в Господа Иисуса Христа сердцем. Если будет правильная вера сердечная, у нас будет благодарность на устах. И мы этим самым готовимся к вечности. В последнее время кто-то, может быть, знает, что у нас отец, он долгое время был служителем в братстве и сейчас остается, но он в болезни. После инсульта уже третий год, плохо ходит. Ну, ездить желает вместе с нами, где-то проезжаем по церквам, даже сейчас на севере, в Нижневартовске, там помогает служение. И здесь он два года назад был. И там, на Алтайском крае, в Сибирском у нас объединении. И как-то он так выражал мысль такую, что мне так хотелось бы, сколько могу, вместе с народом Божьим готовиться к восхищению, чтобы приготовиться нам к встрече с Господом. К встрече. Мы, молодые, может быть, это так не думаем, а кто постарше, они больше об этом думают и переживают. Мы как-то здесь, в Германии, в одном месте вошли в новый молитвенный дом, то есть в новый дом выстроенный. Брат выстроил для себя жить. Ну и ходим так потихоньку. Он рассказывает, как что выстроил, все. А другой говорит: брат, да, жить в таком доме, не скоро ты будешь собираться в Царство Небесное. Когда у нас все хорошо, друзья, мы же меньше об этом думаем, правильно? Нам кажется, и здесь так хорошо, все устроено, все прекрасно. И не думаем иногда о том, что, может, в эту ночь придет Господь, и с чем я предстану? С кем? С чем? 18 глава Луки написано, что «но Сын Человеческий, пришедший на эту землю, что Он будет смотреть? На что? Найдет ли веру на земле? Найдет ли, братья и сестры?» Вопрос стоит. И вот об этом хотелось, братья и сестры, немножко побеседовать сегодня, чтобы для укрепления нашего внутреннего человека мы могли проверить веру нашу во свете Слова Божия. Иоанна 14 глава, первые три стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Если бы сейчас я сказал, что здесь у вас будет жара 40 градусов, вы мне поверили бы? А?
Едва
ли. А почему мы не поверим сейчас?
Период такой.
Период года такой, зима, да? И так многие думают. Мы так однажды поехали в Такмак, у нас там брат переехал с Кулунды в Такмак. У нас на Рождество за конфетами. Тогда не было, большой дефицит был. Но мы хотели для детишек сделать радость такую. Вот он звонит: если хотите, приезжайте. Это 2000 километров. И вот мы едем на «Жигулях» в Киргизию, да. Такая же зима, Караганда, Балхаш и так дальше. Проезжаем потом, вдруг смотрю, температура пошла двигателя. Я испугался. Что-то поломка, наверное. А ночь была, не видно гора. Это, кажется, по перевалу уже мы переезжаем его. И потом брат, который со мной ехал, да ты посмотри на обочину, здесь уже не снег, а лужи. Я становлюсь, точно, вода. Открываю вот этот теплый капот, там, чтобы, как в Сибири мы пользуемся. Все, температура упала, я вышел, я, друзья, нарадоваться не мог. Но это было для меня как новым откровением таким. Где-то живешь в Сибири, и сказать, что где-то тепло. Друзья, может быть, кто-то по виска крутил, да? А мы утром проснулись, дети бегают, ну, так вот, по-летнему одеты. А мы приехали с Сибири, где 28 градусов мороза. Вера нужна. Если ты сейчас это не видишь, нужно поверить в это, как говорит Писание. И Христос не просто так, друзья, сказал, а Он, смотрите, здесь в предыдущей главе, Он говорит о том, что Он, куда Христос пойдет, вы сегодня не можете пойти. А Петр слушает Его: «Господи, я за Тобой пойду». А Он говорит: «Нет, сейчас ты не сможешь идти». Он Христа как бы уговаривает, говорит: «Я могу идти и душу положу за Тебя». А Он говорит: «Не пропоет петух, как ты трижды от меня отречешься». Это камень, на котором должна строиться церковь. Этот Петр, который пройдет вот этот момент смущения. Пройдет, и его плотские, такие, можно сказать, духовные подъемы, они будут налицо. И тогда, в то время, и для нас сегодня. И мы-то всегда думаем, что я, наверное, не поступлю, как Петр. Я очень твердо верующий. Но бывают такие испытания, друзья, что высокие братья, духовные, и они падали. И в Библии описано, и в наши дни сегодня. И вот поэтому, друзья, Иисус Христос, Он говорит: не смущайся сердцем, веруй в Бога и в Меня веруй, потому что тогда было трудно им поверить в Иисуса Христа. В Бога веровали все, а в Иисуса Христа, что это Сын Божий, это тот же Бог, было нелегко. Но тот, кто поверит, дальше, друзья, здесь говорится, что будет тем, которые поверят. В доме Отца Моего обителей много. А потом здесь, друзья, идет такой диалог. А если бы не так? Я пойду и приготовлю вам место. И когда приготовлю, возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Вот сюда мы все пришли, есть место. Никто не стоит. А если бы и не нашлось места сидений, как бы мы себя чувствовали? Наверное, как-то неудобно, да? Вот все сидят, а мне места нет. Господь, друзья, здесь говорит: а если бы не так? Почему Он так сказал? Если бы не так? Я так понимаю, что Он увидел у учеников некую мысль или понятие, что а вдруг, если все уверуют, Господи, а Ты всех поместишь? Весь Падерборд сюда не поместится, правда? Нет. Может быть, у кого-то и из нас, присутствующих, такая мысль. И, друзья, нам на благовестие часто люди задают вопрос. А если вот вы проповедуете и в Сибири, и на севере, и в Восточной Сибири, и в Тафаларии, и венки, и чукчи каются сегодня, и ненцы, если все уверуют, будет ли там место? Мы-то киваем: будет, да? А у них откуда это будет? Друзья, необходимо нам и объяснять, и самим знать, что Господь нам там приготовил. Как вы вообще думаете, сейчас место уже готово всем, или еще Иисус Христос готовит? А?
Готово.
Готово. Еще как думает? Здесь, знаете, вот в этом стихе, друзья, удивительно, прям так написано во втором стихе, что в доме Отца Моего обителей много. Кто сейчас скажет, что мало? Никто не скажет. Христос сказал. А если бы не так, то есть немного, то я приготовлю. Вы не переживайте. Вот нас сюда братья пригласили, да? И мы не переживали, что здесь нам места не хватит. Хотя мы знали, что, говорят, здесь душно будет и бывает тесно. Но нам место предоставили. И если Господь это делает, разве Он не предоставит? Предоставит. А где бы мы хотели быть в Царстве Небесном? В каком месте там?
Поближе к Господу.
поближе к Господу. Брат, как он певец тут у вас, я понял, как одна сестра на кассете поет. «Когда приду я на небо, обрадуюсь тогда, я первым увидать хочу Христа». А я первый раз эту песню слушаю, думаю, какая-то эгоистка сестра. Она хочет первым Христа увидеть, а я что же хочу? Ну, представьте, какая очередь там будет, да? Как Иоанн Иаков у Белого престола, по левую и по правую сторону. А оказывается, друзья, я не понял. Она правильно спела. Когда мы придем туда, из всего, что там есть, много красивого, интересного, того мы не видели, никогда не слышали, она из всего того хочет первого Христа увидеть, друзья. Оказывается, не из людей первое, а все, что там есть. Оказывается, я такой неграмотный. А Господь, друзья, как хорошо там все устраивает. Я хотел бы, друзья, напомнить нам, кто читает Библию, а кто еще не читал, 21 глава Откровения, откройте. С 16 стиха описывается тот город Иерусалим Вышний, какой он будет. Какой он будет? Какие его размеры? Написано, ангел измерил тростью. 12 тысяч стадий. Сколько один стадий? Это в Греции, в Риме было место для спортивных состязаний. Арена такая, где-то 180-200 метров написано. Но я брал 200 метров и так посчитал. Особой грамотой не обладаю. Ну так, прикинул, посчитал. 2400 километров будет. Он будет, длина, ширина и высота его равны. Вот такой кубовый город. 2400 километров. Сколько Германия в длину?
Да ей 2000.
Тысяча, может быть, около, да? Вот таких две с лишним Германии. И вверх, и в ширину, и в длину. Но кто-то думает, а если весь земной шар, да умножить на 6 тысяч лет, 4 тысячи в Ветхом Завете мы читаем, до рождения Иисуса Христа, 2 тысячи в Новом, мы сейчас 21 век перекочевали, да? И разве эти все люди, вдруг они туда, ну, Господь спасет их, они, хватит ли места? Друзья, мы так взяли калькулятор однажды и посчитали. Если все это сложить, получилось у нас 12 миллиардов населения, и разделили на эту величину кубового города, и получилось 1 квадратный километр на каждого человека. Хватит места? Хватит. Хватит, чтобы мы не переживали и не думали, что там вдруг мне не хватит. А как? Мы в своих домах очень делаем хорошо, да? Просторно, комнаты, там мы называем их по-разному. И у Господа нашего вот этих жилищ для нас очень много. А какой он город будет, друзья, обнесен стеною, написано 144 локтя, локоть 48-50 сантиметров, делим на 2, получаем 72 метра. Из ясписа город будет, золотые улицы, подобные чистому стеклу. Вот я не видел, друзья, никогда настоящего золота. Один раз на севере, там в Восточной Сибири, в бассейне реки Ангара, мы увидели, драги работают. Ну, интересно было посмотреть, как золото добывает. Моют. Это такой бассейн большой, водоем, и в нем стоит как корабль такой. Там 200-литровые ковши такие, где-то по 30, по 40 их на цепи. И они вот так днем и ночью черпают и поднимают в такую бочку, перфорации принцип называется. Бросают этот грунт, там напором воды сбивают один раз, она проваливается ниже через сетку, еще раз и три раза, и потом золото. Но оно сырое еще, не обработанное. И вот нам дали посмотреть, там с охраной большой. Но когда они узнали, что мы верующие, мне интересно было. Оказывается, золото, оно тяжелее земли, ее удельный вес. На 2 единицы тяжелее. Земля легче. Это такой дорогостоящий материал. И, друзья, вот это потом сырье идет на завод, на фабрику обогатительную, перерабатывается, оно становится чистым. Но мы видели это сырье, уже мы поняли, что это красота. Это не земля. Это не камни. И не какая-то другая примесь металла. Это золото. И вот Господь, друзья, Он это для нас хочет. Место всем дать. Где я, чтобы и вы были. У нас мама, друзья, вот уже 3 года будет в апреле, как она умерла. И мы как-то заехали с ней, тоже ехали с Благовестия в Новосибирск. Это был последний раз. В пятницу мы ее посетили и поехали в Кулунду, а в среду она умерла. И когда беседовали с ней, она говорит, Саша, вот знаешь, меня золото никогда не привлекало. Мы не жили богато. И вот о золоте, что там Иерусалим, как-то не привлекает. Я говорю, мама, там не только золото будет. Там написано, и деревья будут плодоносить. Там 2 реки будут разливаться. Там и зелень будет. Она говорит, вот я и хотела, как деревушку там с зеленым лугом и так далее. Друзья, если кто-то золото не любит, там все будет. Все будет, только нам теперь, первый стих говорит, не смущайся. Друзья, это очень трудный для нас с вами вопрос. Не смущайся. С какой стороны подходит нам смущение? Я хотел библейских три примера, друзья. Не будет длинным собрание наше. Я понял, что вы еще пышете русским духом. Да? Терплячие. Обычно везде в Голландии был там чуть-чуть время больше молотком деревянным стукнут по столу. Да, а тут еще так более. Я тоже не хочу переутомить, перебрать время. Но, друзья, бывает иногда так, что мы с вами и не ожидаем, откуда придет смущение. Кто об этом сказал? Это Иисус Христос. Когда сели на Елеонской горе, и у них возник вопрос. Они, обращаясь к Иисусу Христу, говорят, скажи нам кончину века и признаки твоего пришествия. Когда это будет? Он первое, что сказал, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Берегитесь. На сегодняшний день столько вырастает всяких лжеучений. Столько объявляется лжехристов. Я не хотел о них всех говорить, потому что и у нас-то в Минусинске, в Сибири появился такой. И здесь, в Германии, хватает их. Но я хотел о том, друзья, о принципиальном понятии. Что мы должны делать, когда подходит вот такой к нам искуситель? Вы все, наверное, помните, когда народ израильский, это третья книга Царств, 12 глава, и само событие развивается в 13-й, там рассказывается о том, когда восстал Израиль, и кроме колена Иуды и Вениамина воцарили Иеровоама. И вот, чтобы народ не ходил в Иерусалим, он организовывает строение двух золотых тельцов. Их вылили, он одного ставит в Дане, другого в Вифиле, и говорит, не надо ходить вам в Иерусалим. Вот ваш Бог, который вас вывел из Египта. Поклоняйтесь им. О чем, братья и сестры, как вы думаете, о чем переживал этот Иеровоам? Он боялся, что народ разбежится. Иногда и у нас, друзья, бывает так. Мы больше как-то переживаем за массы. Вот вдруг нас мало будет, а там больше церковь, там интереснее, правда? А Господь, друзья, Он хочет достигнуть такого состояния, чтобы мы любили Бога. А мы иногда любим Божье дело больше, чем Бога. Мы готовы и проповедовать, и трудиться, и все остальное. Это правильно. Но когда, друзья, бывает испытание, у нас тогда любовь к Богу, вера наша гаснет. И вот Господь, видя положение этих людей, Он хочет, чтобы они не грешили. Он посылает из Иудеи в Вифиль человека Божия. А там Иеровоам, он поставил жертвенник. И все для этого было готово. И вот теперь, друзья, вы можете себе представить, на что теперь как бы рассчитывал Иеровоам? Он сейчас жертвенник устроил. Со всем достоинством. Все было разложено по камушку. Жертва, все было сделано, как он понимал, в народе израильском должно быть. Он же не просто с улицы. Он знал, как это нужно сделать. Стояла его охрана, войско, все князи вокруг него, народ. Это был большой праздник, как когда-то в городах делали. Вот у нас в России там 9 мая или 1 мая трибуны, да? И кажется, они там такие жертвенники устраивали, столько средств. Ура! Кричали и прочее. Попробуй подойди, обличи к помосту этого как бы центра города. Попробуй обличи. Я думаю, что живой не уйдешь или точно арестуют. И вот здесь этот человек подходит и видит, что теперь как раз они будут возжигать этот жертвенник. И он произнес слово от Господа. В знамение тому, что это против Господа, этот жертвенник, он сейчас распадется, пепел рассыпется, все это, что на жертвеннике, развалится. Иеровоам, он очень встревожился, пришел в гнев и показывает пальцем взять его. И когда он так сказал, у него рука одеревенела, он испугался. Он просит этого человека, ты помолись обо мне, чтобы у меня рука исцелилась. Он понял, что этот человек имеет дело с Богом. Он не от себя это провозглашает. Он молится, исцеляется рука у него. И он теперь говорит, пойдем ко мне в дом, я тебе хлеба дам, водой напою, и пойдешь своей дорогой. А он говорит, до половины дома своего отдашь, не возьму. Господь сказал, той дорогой, которой шел туда, не возвращайся назад, другой иди. Хлеба не ешь и воды не пей. И вот он, друзья, все исполняет, не смущается, верит. Наверное, у него в сердце такая благодарность была, что он имел такое дерзновение, смелость вот это объявить перед всеми. Господь такую, может, такое знамение показал и снова исцелил, друзья. Мне кажется, много у него было радости. Правда же, братья? И вот он пошел. Пошел и идет, и видит дуб. Дубы и у вас растут. Большое дерево, широкие листья, тени там хватает. И вот он сел под дуб. Не написано дальше, что он там думал, молился или задремал. А дьявол-то не спит. Я, братья и сестры, думаю часто об этом месте так. Когда мы тоже благовествуем, особенно летом, а зимой потом посещаем эти новые группы, точки. Иногда говорят, да ладно уж, зимой, братья, вам можно и расслабиться. Ну, что-то в виде себе курорта, санатория там и так далее. Друзья, вот это мы будем садиться куда? Под дуб. И вот в это самое время может подойти искуситель. И так и случилось. Приходят два сына домой и рассказывают, что они сегодня видели перед царем Иеровоамом. А отец говорит, оседлайте мне осла. Оседлали. Какой дорогой они показали, он пошел. И вот он на этом осле. Если бы шел этот человек Божий, который пришел из Иудеи, догнал бы его осел, этот старец? Нет. А он сел. Он сел и сидел. И вот он подъезжает на осле и говорит, ты ли тот, который пришел из Иудеи? Я. Пойдем ко мне в дом, я тебя хлебом накормлю, водой напою. А он говорит, нет, Бог сказал, не ходи, не ешь, не пей. Да нет, Бог мне сказал, я такой же пророк, как и ты. Пойдем, я тебя накормлю. И уговорил. Он пошел. И этот же самый пророк, старец, он ему говорит, зачем ты пришел ко мне в дом? Ведь Бог тебе сказал, не ешь, не пей. Зачем ты пришел? Вот теперь пойдешь, и на тебя лев нападет. И так и случилось. Он пошел, лев напал, убил его. Даже не съел, лежит этот человек, а лев стоит. И все люди смотрят. Потом этот старец его захоронил. Я, друзья, не буду дальше свои мысли говорить по этому поводу. Но хотел обратить наше внимание на то, что многие придут под именем моим. Все прекрасно сделал. Но вот этот момент, когда он сел, когда догнал его этот человек, и он, друзья, не сказал ему, что я от дьявола, а я такой же, как ты. Сегодня дьяволу нам не доказывает, что Бога нет. Он не говорит, что Христа нет. Он не объясняет нам что-то против воскресения. Нет. Но он, друзья, потихонечку каждый день сеет нам сомнения. А так ли было? Помните, да, как в Едемском саду? Подлинно ли сказал Бог? Сегодня он 1% нам посеял. Мы и не заметили. А завтра другой процент. Уже мы 2 уступили. А послезавтра 3, 4. А потом, когда уже 50, и мы не знаем, то ли здесь истина, то ли не истина. И начинаем сомневаться. Это когда лжехристы могут прийти, или лжепророки, друзья. Следующая мысль, когда... Бывает, мы смущаемся от Господних слов. Может быть, вы удивитесь от такой моей формулировки. Но я Писание приведу, и вы, наверное, согласитесь. Вы все помните такого царя в Израиле, Езекию. Хороший это был царь. Хороший был царь. И вот, когда Господь послал Исаию, пророка, сына Амосова, он ему так сказал. Сделай завещание для дома твоего, ты не выздоровеешь, умрешь. Что произошло с Езекией? Он заплакал. А перед тем, как заплакал, что он сказал? Вспомни, как я ходил пред тобою верно, с преданным тебе сердцем, делал угодно в очах твоих. И потом отворотился к стене и сильно заплакал. Что бы нам, друзья, хотелось впереди сказать? Сегодня какой день у нас? Господи, благодарю Тебя, что Ты меня хочешь сжать себе, взять в те обители, да? Хороший царь, и мы иногда, может быть, и критично подходим. Но почему ж ты плачешь? Ведь Господь тебя хочет в тот город взять хороший, да? Вы ехали сюда в Германию, плакали или радовались? Наверное, радовались, да? А когда приехали, заплакали, да? Так бывает, друзья, когда нам расскажут, там все. Пока мы не увидели, ой, сколько радости. А вот у Господа, друзья, он еще же не увидел, как там хорошо. А он только понял, что Господь хочет его с этой земли взять. А у него дело хорошо шло. Послушные у него все были. Царь он хороший был, уважение большое. И вот поэтому он заплакал. Господь продлил ему 15 лет жизни. И эти 15 лет жизни, мы знаем, они для него были неудачными. Неудачными. И Манассия был потом неугодный сын. И когда пришли из Вавилона, услышали, что он сильно был болен и выздоровел, письмо царь послал, и пришли эти люди, и он все им показал, сколько золота, серебра, все сокровищницы открыл, и все рассказал. Исаия приходит и говорит, кто это были люди, что они у тебя спрашивали? А я им все рассказал, что они спрашивали. За то, что ты это сделал. Сыновья сынов твоих будут взяты в плен и будут евнухами в Вавилоне. Друзья, это разве не наказание? Вот это все, когда мы, друзья, думаем, что я больше знаю Господа. Когда я думаю, друзья, что да нет, я еще как-то хотел бы здесь пожить. И у нас приходит сомнение от того, что нам Бог предлагает. А Слово говорит нам, не смущайся, веруй. Раз это Господь сказал, так будет. У нас однажды в Кулунде похороны были. Сестры, которая из мира уверовала. Но обычно те, которые с детства верующие, как мы, у нас нет такой радости, правда? Во Христе. Мы с детства верующие, привыкли так. А те, которые из мира уверовали, у них они горят, особенно в начале лет 10, там, потом чуть-чуть тоже привыкает к этому горению. Но вот эта сестра, она горела очень. Ну и когда хоронили ее, любила церковь, она пела в больнице, у нее обширный инфаркт был, и она перед тем, как ей отойти в вечность, она пела «Придет Христос, придет, уверьте, я говорю вам не мечту». Вот так в палате пела, а люди собрались в коридоре, все ее слушали. А потом похороны, церковь, собралось хорошее такое собрание было. И вот одна бабушка, она смотрит на это все и говорит, у меня, братья, сын непутевый. Я хочу средства в церковь отдать, чтобы вы меня похоронили, как сестру Мотю. Ну, мы думаем, слава Богу, что сестра готова к переходу. Пришли с ней, беседовали дома. Она средства отдала, даже попросила, чтобы мы там расписались, что мы для нее это потом сделаем на похороны. Все. А потом проходит время, и в собрании эта тема звучит, и брат спрашивает, если бы нам кому из Господь продлил 15 лет жизни, это мало или много? А она сидит в передних рядах и говорит, маловато, а ей уже 86 лет. Она еще не умерла. И я думаю, да, 101 год, она уже деньги в кассу дала церковную, уже вроде бы готовится. И она говорит, маловато. Вот так, братья и сестры, мы, бывает, сомневаемся, держимся руками за эту землю и думаем, что мы верующие, правда? А когда приходит испытание, и мы начинаем тогда переживать, наверное, Господи, от Тебя ли это? Да почему же Ты так? И так далее. А я думаю, братья и сестры, если Господь это говорит, можно нам и не думать это, об этом, правда? Делать, как Он говорит. И Господь, Он пошлет нужные нам силы, пошлет ангелов, все сделает. Только нам нужно быть готовым в тот момент, когда Он нам предлагает. Я читал историю Ивана Вениаминовича Каргеля. Это 1882 год, Санкт-Петербург. И вот там, где он проповедовал, дом Василия Александровича Пашкова наполнялся каждую неделю больше и больше народа. И вот люди, которые приходят на собрание, послушают хорошего проповедника, да, пение. И она же молва расходится, да, бывает без приглашений. Вот пойдем к нам на собрание, там такое у нас сейчас будет служение. Проповедь будем слушать. И больше люди стали приходить. И вот градоначальник услышал об этом. А всегда же не нравится властям, да, что здесь верующие увеличиваются, разрастается церковь. Он вызвал его и говорит, Василий Александрович, ты закажи в редакции пропуска и всем своим раздай. И поставим мы своих людей, у кого пропуска, те будут входить в собрание, а чужие не попадут. Но он не знал, как ему ответить. А внутри-то не было такого у него, как бы желания не пускать людей. И он пошел в редакцию и заказал пропусков. У них было 200 там членов церкви, а он заказал в 4 раза больше. И в церкви объявили они, братья и сестры, кто хочет вот, приглашать на собрание людей, вы берите пропуска, приглашайте, им давайте. И вот вместо того, чтобы меньше стало ходить, людям дали пропуска, они же думали, ну надо же пойти, раз пропуск дали. И еще больше стало ходить на служение. И они стали каяться, и два этажа у него были переполнены. И вот этот градоначальник встречает его и говорит, Василий Александрович, ты что-то меня ослушался, ты неправильно сделал. Столько много верующих стало, мы тебя прямо в речку сбросим, и ты утонешь. А он говорит, знаешь что, начальник, да мне какая разница, водой ли, или сушей, да лишь бы в Царство Небесное. Вот тебя ничем не напугаешь. Друзья, когда мы готовы к этому переходу, хоть тебя в речку сбросят, хоть на суше сожгут, хоть где-то, да, лишь бы в Царство Небесное, а там Господь с нами. И он его не напугал, и так дальше продолжалось. Следующий пример, друзья, когда бывает искуситель подходит через наших близких друзей. Кто нам самый ближний друг? Кроме Христа. Я имею в виду из людей на земле.
Жена, муж.
Правильно, жена и муж. Но, сестры, чтобы не подумали, что я у вас плохого мнения, я хотел привести пример про Иова. Вы все поймете, да? Вы же не такие жены, как у Иова, лучше. Ну, а нам даны вот эти образы, чтобы мы могли смотреть на это и в жизни своей бы так не поступать. Вы знаете все, какой был Иов? Богатый человек, знатнейший, 7 тысяч скота мелкого, 3 тысячи верблюдов, 500 пар волов, 500 пар ослиц. Когда он выходил в народы, князья перед ним вставали, юноши, прилипал язык к гортани, они не знали, как и что отвечать. Такой он был мудрейший человек. Он был богобоязненный, справедливый, праведный, удаляющийся от зла. И вот сатана смотрит на него, и он ему не понравился. И он говорит Богу, да разве даром богобоязненный Иов? Ты его оградил оградой, поэтому он тебя благословляет. Поэтому ты его благословляешь, и Иов благодарит. А вот отними это все, и мы посмотрим тогда, благословит ли он тебя. Вот, братья и сестры, сегодня тоже часть нашей темы в этом, да? Когда у нас все хорошо, мы благодарим. А когда плохо? Когда нет чего-то у нас? Когда какие-то жизненные обстоятельства трудные, сложные, мы тогда благодарим Бога. И вот Господь, друзья, убирает ограду. И одну, и вторую, и третью. И он лишается и скота всего. Лишается, у него было 7 сыновей и 3 дочери. Лишается семьи. Лишается, друзья, он своего здоровья. Говорят, за жизнь человек за кожу все отдаст. И вот сатана в последний раз говорит, вот у него это, ладно, ты отдал, но он-то не страдает теперь сам. Вот если его тело поразить, вот тогда посмотрим, благословит ли он тебя. И Господь, друзья, он сказал, возьми это, но души его не тронь. И сатана он не пощадил ни одной клеточки организма. Ничего. Написано, от подошвы ног до темени поразил проказы. И вот он сел в пепел, во вретище, черепицу эту взял и чешет тело свое. Проказы, вы все понимаете, что это за болезнь, да? Очень тяжелая болезнь. И вот в это самое время, друзья, жена, видя муки мужа своего, она говорит, ты до сих пор праведен и непорочен. Похули Бога и умри. Сестры, как вы думаете, откуда пришли к ней эти мысли? Ну, кто-то скажет, она сама так сказала, да? Но мы знаем, кто за этим стоит, так же? Мы всегда как бы хотели бы, чтобы было иначе. Но вот это, друзья, как раз для нас есть то, о чем Библия описывает. Иов выслушал жену свою. Если бы мы могли сегодня проникнуться той мыслью, что пережил Иов? Когда меня жена не понимает, когда муж не со мною, как это тяжело. Я теперь остался один. И вот этот близкий друг, который могла бы ободрить его, как-то пожалеть его, да ничего, мой муж, я буду с тобой молиться вместе, ты потерпи, мы будем переживать, я от тебя не отойду. Друзья, она так не сделала. Я думаю, для Иова это был роковой час такой. Вот этот близкий друг, который вместо поддержки теперь подтолкнул его на такое после которого можно было бы и не ждать возврата. И он говорит, разве только доброе мы можем принимать от Бога, а худого нет? И не похулил. И не сделал он в этом никакого греха. Но сатана-то не останавливается. У него еще есть 3 друга. Он их направляет. Они идут, как вроде бы утешить его. И увидели издалека. Они увидели, какой он был на вид раньше и теперь. Они в ужас пришли. Начали раздирать одежды свои, бросать пыль вверх. Сели рядом с ним и 7 дней молчали. И после вот этого посещения написано, что Иов проклял день, в который он родился. В ту ночь, которую зачат был. Вот такое бывает посещение друзей. Вот с таким подходом бывает подходят, и, друзья, это совершенно не от Господа. И они, более того, они начали говорить Иову, если ты взыщешь Бога, если ты помолишься, и Он тогда встанет над тобой и умиротворит жилище твое. Они подозревали, что Иов согрешил. Потому что такое наказание не может быть, как если только человек не грешит. Он в грехе каком-то. Друзья, не Иов, ни эти его 3 друга, они не видели вот эту в воздухе борьбу 2 сил. И Иову нужно было стоять верным, не смущаться, и тогда будет ему награда. Мы сегодня точно так. Мы не видим с вами, но мы должны стоять на страницах Священного Писания. Как говорит Господь? И если Он так сказал, Он за это ответит. Но нам бы остаться. И тогда будет, друзья, благословенный конец. И мы знаем, как Иов, друзья, после этого начал задавать бесконечные вопросы Богу, подобно Езекии. А Бог ему говорит, да ты посмотри на всех вот этих животных, Левиафан и так дальше. Да ты поставь им кольцо в нос, и ты сможешь разве обуздать? Не сможешь. А ты кому вопросы задаешь? Ты против кого встал? Против Бога? И потом Иов говорит, теперь я молчу. Он понял. Он понял, что Бог хочет достигнуть в нем. И, друзья, мне нравится из всей книги Иова, 19 глава, 25 стих, когда Бог достиг в нем вот этой вершины духовной высоты, когда Иов согласился и смирился со своим положением, он говорит, а я знаю, Искупитель мой жив, что он в последний день из праха восстановит кожу мою сию распадающуюся, и я узрю в плоти моей Бога. И когда он так сказал, друзья, и пошло потепление, и пошло от Бога расположение, и он исцелился, и скот увеличился вдвое, и все вернулось, и вот теперь 3 друга, они уже не подходят к нему и не задают вопросы ему, покайся. А они говорят, надо жертву принести. И когда пришли преджертвенник, то Господь говорит, а теперь я жертву вашу не приму. Почему? Потому что вы не так говорили верно, как раб мой Иов. Пусть он сделает, а вас не приму. Братья и сестры, пока у нас не будем мы носить мертвость Господа нашего Иисуса Христа в теле нашем, пока мы не будем свою судьбу определять на то, что, ну, если Господь допустит, нам придется умереть за Христа, если в нас этого не будет, мы не сможем верным остаться. Мы не сохранимся в этом мире до конца. У нас или здесь, или там всегда будет испытание. Они, друзья, сегодня, кажется, неподобны смерти. Но возмездие за грех что? Смерть. Сколько людей пало, которые посмущались. Сколько не могли устоять. И вот здесь детки присутствуют. Я хотел бы и для них рассказать. Мальчики, как вы думаете, если бы вам подарили игрушки, машины или кубики? Кто бы из вас выбрал машины? Поднимите руки. Если вам подарили кубики, машины, кто бы из вас выбрал машины? А кто кубики бы выбрал? И вот в одной семье 2 мальчика были, а папа с мамой говорят, Ваня, вот ты играйся 2 машинками, а ты, Петя, кубиками. А мы поедем на лошади, в город, на рынок, купим там гостинца вам, и потом привезем и угостим вас, если хорошо будете себя вести. И вот Ваня этот играет машинками, катается, а Петя начал строить из кубиков большую башню, строительство вел. И вот он долго так занимался, выстроил красиво все, и любуется со стороны, а всегда же люди смотрят, Когда что-то у нас плохо, нас осуждает, да? А когда у нас хорошо, что делает? Экклезиаст 4.4, да? Всякий труд и успех производит между людьми взаимную зависть. И вот этот Ваня позавидовал Пете. Ого, какую ты башню выстроил. Как хорошо. А вот сейчас папа приедет, а я ничего не построил. Ты дай мне кубиков, я тоже построю. А он говорит, нет, я тебе отдам кубики, а я уже не смогу теперь перестроить. И меня папа не похвалит, а я хотел бы показать, как я умею строить. А он говорит, ну дай мне хоть несколько кубиков. Он говорит, не могу, Ваня. Сейчас приедут родители, я им покажу и тебе все кубики отдам. А он так пристал к нему, говорит, Петя, ты дай мне хоть один кубик, а я тебе дам две машинки. И он говорит, ну надо же, какое хорошее предложение. Я ему отдам один кубик, а он мне даст две машинки, и я буду такой счастливый и богатый. И башни, и две машинки. Ну подумаешь, верхний кубик отдам. И когда он отдал ему кубик, то Ваня подходит и кубик берет только не верхний, а нижний, в самом основании. И когда он вытащил, вся эта башня рухнула. Петя заплакал. «Что ты наделал? Я ж тебе разрешил один кубик». А он говорит, «А я и взял один кубик». Вот так бывает в нашей жизни христианской. Мы думаем, что мы уже все настроили. У нас много дел и так дальше. А сатана хочет в самый последний момент жизни вырвать что-то из нашего духовного строения. И тогда бывает, друзья, последнее хуже первого. И поэтому Христос, Он нам готовит такое место, хорошее место. Там не будет ни слез, ни болезней, ни смерти, никаких переживаний, какие мы сегодня переживаем. Там будет вечное блаженство, потому что будет во всем наш Господь с нами. Но нам сегодня нужно не смущаться. Нам нужно проявить верность. И за эту верность, друзья, Господь нас вознаградит. Я слышал такой пример, друзья. Вот в ноябре месяце были на конференции по благовестию в Челябинске, по Уралу приглашали братья. И там рассказывали братья о том, что в 37-е годы много было верующих братьев, заключенных в вузы, вывезены туда на север, в район Норильска и других городов. Там и по сей день стоят лагеря, которые не существуют сегодня. Но они готовы для того, чтобы их заполнить. Колючая проволока, башни. Все стоит для того, чтобы могли снова так же арестовывать, как тогда. И вот в одну семью тоже пришла по поручению вот этой тройки. Пришла милиция, чтобы арестовать отца этого семейства. И вот когда они вошли в семью, то отец сразу понял, жена тоже, дети уже были, сын взрослый. И они объявили, кто арестован в этой семье. И вот он говорит, разрешите, я помолюсь с семьей. И он попросил, чтобы что-то ему сказали в наставление. И старший сын и жена, они так по отцу сказали такое же наставление. Папа, не смущайся, веруй сердцем, чтобы, если не здесь, то нам встретиться на небесах. И отец поблагодарил их за это, и им тоже дал наставление. И вот они помолились. И его увел конвой, семья осталась дома. Долгий этап, это дорога, и вот он на север теперь прибыл. Их выстраивают в шеренгу и начинают объяснять правила, какие там вот в этом лагере у них имеются. Должны работать чуть ли не сутками, выходных нет. Если кто-то имеет другие убеждения и не желает в воскресенье работать, сделайте шаг вперед. Но мы, как христиане, по заповеди Божьей, мы должны этот день кому посвятить? Господу, Его благодарить. И он, как христианин, помня просьбу своего сына, жены, детей, он некоторое время колебался, думал, как мне поступить? Выйти вперед? Это означало, поведет тебя конвой к водонапорной башне, и тебя разорвут собаки. И вот он так, помолившись, скрепился, «Господи, помоги мне сделать этот шаг». И сделал. Вышел из этой шеренги заключенных. Через несколько метров стоит другой такой же офицер и снова провозглашает этот же вопрос. И так третий, четвертый. И он готовится уже, что сейчас его разорвут собаки. И думает, будет ли еще кто-то со мной? И так боковым зрением увидел, что там, далеко, в этой же колонии, далеко, кто-то тоже сделал шаг вперед. Но у него невольно мысль, кто же это разделит со мной эту участь? И вот им команда: идите к башне, к водонапорной. И он пошел, медленно идет. Друзья, когда человек идет на смерть, так говорят, кто ходил, я не ходил. Вся жизнь перед глазами. И о семье, и о церкви, и о близких, и о родных. Все пройдет. И жизнь твоя, где ты неправильно поступал, где ты допускал сомнения. И он просил прощения у Господа. И вот тот, который дальний был, он быстрее шел, чем он. Быстрее приближался к этому месту, где должна быть пытка. И вот он, когда поближе подошел, то он повернулся, хотел увидеть, кто же это. И он увидел, это его сын. Его арестовали позже. Но вот это достигло этого времени, пока он здесь был. И так Господь сделал, что теперь не только тот, который желает, но теперь и сыну придется испытание пройти. И вот им говорят: идите туда. И вот когда они подошли к этой башне, и отец говорит сыну: давай мы теперь встанем на колени и будем молиться, и примем эту смерть на коленях, и перейдем туда, в Царство Небесное. И вот они склонились на колени и начали молиться. Этот конвой разозлился, солдатам говорит: давайте команду собакам, чтобы они быстрее их разорвали. Солдат командует, овчарки подбегают и лижут руки им, не трогают их. Этот конвой еще пришел больше в ярость, заставляет, чтобы они там другую какую-то команду давали, а собака не трогает. И вот солдат подбегает, и собаку как пнул, она разворачивается его за живот, и ему вырвало кишки. А этих наших братьев не тронуло. Друзья, не смущайся. Может быть, друзья, кто-то думает, что это так, рассказ такой какой-то, да? Это нет, друзья, это не просто рассказ, это правда была. И много таких случаев было. Но Господь для нас готовит этот новый город, лучшее место. А мы, бывает, иногда здесь, на этой земле, какая-то торговля у нас. Какое-то сомнение допускаем, а так ли это будет или нет. А нам конкретно здесь говорит Христос: не смущайся, только веруй, и будешь спасен. Но не просто верить, друзья, языком, что я верующий, а сердцем. Довериться так Господу, друзья, и мы тогда пройдем вот этот путь. И когда закончится он, мы обязательно будем с Господом. А ведь кто из людей разве не хотел бы быть в Царстве Небесном? Все. Все желают достигнуть его, даже тот, который и сегодня не верит. А он хотел бы быть в хорошем месте. Но без веры ты туда не попадешь. А вера что означает? Это значит покаяться в своих грехах и исповедовать Господа нашего Иисуса Христа сердцем, проповедовать Евангелие Его и жить, как Он учит в Слове Его. Да поможет нам в этом Господь, друзья, чтобы мы сейчас могли помолиться и поблагодарить Господа. Кто уверовал, поблагодарить, что мы верующие, что Господь нам это открыл. Ведь, друзья, это же счастье сегодня. Сколько людей бывает таких, которые хотели бы верить. Однажды одна учительница, мне ее было до слез жалко, которая читает Библию, Евангелие читает и потом спрашивает: почему я не могу понять так, как вы понимаете, друзья? А потому что она не слушает Слово Божие. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Пусть Господь поможет и нам сегодня склониться перед Господом и поблагодарить. А кто, друзья, еще сомневается в этом и нет у него этой веры, вы тоже можете помолиться, покаяться перед Господом и попросить, чтобы Господь вселил в вас эту веру. Друзья, и тогда человек, тот, который верит, он счастливый. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся.